На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Так получилось, что только вторжение ВСУ на территорию Курской области смогло дать ход криминальной истории, о которой все знали, но никто никого не собирался наказывать. И вот 6 августа 2024 года это случилось. Вошли и заняли, причем достаточно легко. И только тут на федеральном уровне начались упреки и разоблачения.
Вооруженным силам Украины потребовалось не больше суток для того, чтобы пересечь границу и преодолеть все так называемые фортификационные сооружения, которые должны были быть на границе между Россией и Украиной. Они строились 2,5 года. На них ушло, как говорят, около 15 миллиардов рублей. То есть в Курской области с 2022 года строилась полноценная система оборонительных укреплений с траншеями, дотами, укрепленными блокпостами, полями противотанковых ежей и так далее, и так далее.
Лично от себя скажу петухам хохляцким, мы не сдаемся и построим здесь такие фортификационные сооружения, что ни одна ваша хохляцкая тварь не сможет их пересечь. Так и знаете.
Итак, работы должны были быть завершены в 2023 году. Потом завершение их перенеслось на 2024 год. Бюджет был истрачен, но работы не были завершены.
И вот тут, в сентябре 2024 года, уже после вторжения, Михалков начинает рассказывать, что обо всем этом было известно еще год назад, в 23-м. И в подтверждение своих слов он показывает заметку из газеты «Московский комсомолец», в заголовке которой стоит имя Евгения Пригожина. При этом он так представляет эту заметку, что еще в мае 23-го года журналисты провели расследование. Оказывается, этим журналистом был Евгений Пригожин. Посмотрите и послушайте.
Май 2023 года. Это расследование журналистов о пропаже средств, которые были выделены на строительство фортификационных сооружений. Читаем. Предприниматели передали в редакцию копии документов, подтверждающих схему зарабатывания денег определенным кругом лиц. Контракт получает компания, у которой приятельские отношения с первыми лицами региона. Далее набираются субподрядчики, они-то и выполняют все работы, указанные в контракте. А когда дело доходит до расчетов с теми самыми субподрядчиками, начинается чехарда. В итоге сразу несколько субподрядчиков, участвующих в возведении фортификационных сооружений на территории Беловского и Суджанского районов, остались без обещанной оплаты.
Вот тут самое интересное, что на тот момент, когда он это зачитывает, Евгения Пригожина уже год как нет в живых, он ссылается на газету «Мая 23-го», в которой тот есть заголовки, а самой вот этой заметки не существует на сайте «Московского комсомольца» в эту минуту. Пожалуйста, поищите ее там, вы ее не найдете. Но еще бы ее там найти, если стоит в заголовке запрещенное имя Евгения Пригожина. Она осталась только в памяти вот в программе «Бесогон» Никиты Михалкова. Это публикация. Тем не менее, в мае 23-го года в газете МК была напечатана другая заметка на эту тему. В конце марта акционерное общество Корпорации развития Курской области получило 2 контракта на общую сумму свыше 3 200 000 000 рублей. Разумеется, речь идет о бюджетных деньгах. Заказчиком выступило областное управление капитального строительства. Корпорация развития должна в срок до 5 июля этого года, 2023-го, возвести фортификационное сооружение на приграничных территориях в пределах региона, сообщил источник в обладминистрации. Есть все основания полагать, пишет издание, что корпорация развития своими силами ничего строить не собирается. Руководство этой организации наймет субподрядчиков из числа строителей и заработает на этом определенную сумму. Почему именно местной корпорации развития доверили исполнение золотых контрактов, все объяснимо. Ее руководитель Владимир Лукин хорошо знаком с премьером регионального правительства Алексеем Смирновым и, по всей видимости, весьма дорог курской власти, отметил источник МК в региональной администрации. Но источник в администрации как в воду глядел, ровно в таком виде эта история в конце концов и всплыла, но только через полтора года. Никита Михалков, еще раз подчеркнув, все эти расследования обнародовал тоже через полтора года после их публикации, естественно, после того, как украинские войска появились на территории Курской области. А тогда, в 23-м, перед судом предстал единственный человек. Злоумышленник похитил 10 деревянных щитов, используемых при строительстве фортификационных сооружений линии укрепления приграничного района. Похищенное он погрузил в свою машину, после чего поехал домой. Сумма ущерба превысила 12 тысяч рублей. Мужчина раскаялся в содеянном. Его оштрафовали на 25 тысяч рублей. Вот и все наказанные. 13 декабря 2023 года глава региона Роман Старовой торжественно отчитался, что к настоящему моменту у границ региона с Украиной построено несколько линий обороны. Работа не прекращается, ставятся новые задачи, подчеркнул Роман Старовой. На обеспечение безопасности, усиление границ, строительство фортификационных сооружений по решению президента России было выделено значительное финансирование, отметил он. Кстати, в начале того же 23-го года он же назвал риск вторжения украинских войск в область невысоким. Но сооружение надо строить, раз уж дали деньги, еще и значительные. Вот здесь нужно отдельно выделить, что еще в мае 23-го года МК, газета МК, подчеркнула и показала нам вот эту связку, о которой все потом надолго забыли. Это тогдашний первый замгубернатора, а потом губернатор Алексей Смирнов и предприниматель Владимир Лукин, который получил из рук тогдашнего правительства, которым руководил Смирнов, подрядов на сумму 15 миллиардов рублей для строительства фортификационных сооружений. В целом с 22 по 23 год из федерального бюджета правительству Курской области было выделено 19,4 миллиарда рублей для строительства защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид и рвов с целью защиты страны от военной агрессии Украины. Вот львиная часть этих денег, а именно 15 миллиардов, отправилась в корпорацию развития. Здесь вы видите только два таких контракта, которые оказались в распоряжении нашей редакции. Примерно на 3 миллиарда 300 миллионов рублей. От государства их подписывало управление капстроительства Курской области, а от подрядчика замгендиректора корпорации развития Игорь Грабин. Сейчас он тоже на скамье подсудимых. Вы видите, что эти контракты от 21 марта 2023 года должны были быть выполнены к 31 мая того же 2023 года. Но сроки их выполнения все время переносились, заказчик поэтому не составлял актов приемки, рабочим задерживали зарплату. При этом Алексей Смирнов, который, скорее всего, и обеспечил этими контрактами своего товарища Владимира Лукина, в мае 24-го был благополучно назначен в Рио губернатора Курской области, а потом даже избран и стал полноценным губернатором. А его предшественник Роман Старовойт, который был губернатором на момент заключения всех этих контрактов, в том же мае 24-го благополучно стал министром транспорта Российской Федерации и уехал в Москву. Владимир Лукин, получатель золотых контрактов, при этом еще и получил медаль за вклад в укрепление обороны России. Ну вот случилось украинское вторжение в августе 24-го, и следственные органы зашевелились. В начале декабря прошлого года Смирнов подал в отставку, и сразу после этого стало известно о задержании главы корпорации развития Владимира Лукина. Чуть раньше арестовали его помощника Игоря Грабина. По данным Генпрокуратуры, они создали видимость выполнения работ по строительству защитных сооружений и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов. Ущерб от подобных действий составил 3 миллиарда 222 миллиона рублей. В иске Генпрокуратуры, в частности, упоминали защитные сооружения под названием «Зубы дракона». Это такие большие бетонные пирамиды. У правоохранителей возникли вопросы к качеству этих конструкций. И вот вчера, именно 16 апреля, выяснилось, что Владимир Лукин дал показания на Алексея Смирнова. Смирнов и его тогдашний заместитель Дедов тоже были задержаны. Смирнову предъявлено обвинение в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения. Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом по этой статье, 10 лет лишения свободы. Ему инкриминируют хищение бюджетных средств на сумму более 1 миллиарда рублей. Вину он не признает. Ну, вот по данным МВД, Смирнов допускал к строительству этих работ и давал контракты только тем подрядчикам, которые обещали ему 15% откатов. Я не знаю, как они это проверяют, потому что подрядчик-то был, по сути-то, один, и были ли там 15% или 50% уже никто не знает. И не факт, что узнает, если сам он, Лукин, не будет об этом рассказывать. Я сегодня вас познакомлю с человеком, который прямо там в Курской области держал руку на пульсе этого дела, но сначала общий вопрос нашему военному эксперту Игорю Романенко. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот есть ли у вас подозрение, подозры даже, мы скажем так, что если бы не было этого вторжения ВСУ на территории Курской области, это прекрасно бы рассосалась вся эта история с этими сооружениями. Ну, 3 миллиарда туда, 4 сюда, ну и забыли, проехали.
Скорее бы так и произошло. Потому что вот в информации, которую вы давали, я обратил внимание на то, что наступление, мы готовимся, мы труженики, мы рачители за безопасность границ своей области. Но действия Украины на этом направлении маловероятно. Вот это очень важное слово. То есть эти воры государственные, они надеялись именно на эти обстоятельства. То есть, на мой взгляд, явление кражи там, бюджетных средств – не новая позиция в Российской Федерации. А там, где большие вложения, в данном случае вот в такого рода строительствах, достаточно большие, миллиарды денег, то ну, как-то они все равно проверялись. Как просто легко или со сложностями им придется вот реализовать эту аферу. И посчитали, не только посчитали, а вот через информационные источники довели, что на границе на замке, и этому способствует это строительство, и все будет хорошо. Хорошо не стало, поскольку неожиданно для всех, наверное, и для руководство Российской Федерации, для многих кого была подготовлена и проведена эта операция. И уж после этого, значит, вся ситуация заострилась. И вот судя по тому, как Путин все это наблюдает, он, наверное, значит, по этому поводу был очень зол. Человек он злопамятный. И поэтому дал ход всему этому разбирательству со всеми вытекающими последствиями для участников.
Спасибо вам, Игорь, за это вступление. И с нами на связи Владислав Черкашин. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, насколько я понимаю, вы жили на тот момент на территории Курской области, отлично занимались и знали об этой истории, про которую сейчас узнали все. Возникало ли у вас тот момент, когда вы о ней знали, а судя по местным газетам 23-го года, по московскому комсомольцу, они и там знали. Возникало ли у вас ощущение, что все знают, но готовы замылить? Ну, подумаешь, миллиарды.
Ну, я на тот момент уже в Курской области не находился. По понятным причинам я был в эмиграции. Но от друзей я слышал о том, что людей кидают на деньги и что творится всякое такое.
Людей кидают на деньги тех, которые принимали участие в строительстве. То есть им с ними заключают, это же субподрядчики, маленькие фирмы, с которыми заключают контракты, которым этот Лукин передает эти контракты для реализации. И дальше они нанимают рабочих, которых кидают на деньги. Это вы имеете в виду?
Да, в данном случае там было показательное дело по иску прокурора Глушковского района. Он требовал внести запись работнику в трудовую книжку и выплатить ему зарплату у субподрядчика. И если мне не изменяет память, он корпорацию развития как раз-таки привлекал третьим лицом.
То есть субподрядчики, которые получали эти контракты, еще и получив бюджетные денежки, не рассчитывались с рабочими. И только такого рода дела происходили на тот момент, на момент 23-го года в области. Еще выше они пока не поднимались. А вот эти фирмочки, которым передавали контракты, они тоже были как бы свои для Лукина и для его покровителей в области, в руководстве области?
Некоторые субподрядчики выглядели вполне себе нормально, у других была очень интересная цепочка учредителей, то есть это были либо корпорация Курской области, либо Лукин, либо его приближенные, они прослеживались из фирмы в фирму. Была еще одна такая странность. Среднесписочная численность сотрудников этих фирм была, она, по-моему, не превышала 10 человек.
А вот я изучала документы по поводу, связанные с этими фирмочками. Там у них вдруг резко доходы возросли на 120.
Да, они резко показывали в отчетности прибыль, что называется, баснословную, 100-200% и более. Некоторые даже, по-моему, около миллиарда одна показала.
Прекрасно, прекрасно. Поработали прекрасно на укрепление сооружений области. И я вас, Владислав, чуть позже спрошу о том, какой действительно была реальная роль в этой истории губернатора Смирнова. Но почему я сказала позже? Потому что сначала мы покажем, как связаны были эти два человека, Смирнов и Лукин, который получал вот эти самые подряды от правительства Курской области.
Алексей Смирнов с 2011 года занимал должность замруководителя администрации Сергиева Посада. С 2012 был замминистра строительного комплекса Московской области. В 2016-2018 годах первым заместителем гендиректора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Владимир Лукин с 2003 замещал различные должности в структурах правительства Москвы. В 2012 был назначен заместителем начальника государственной жилищной инспекции города. 1 марта 2016 был освобожден от занимаемой должности и тут же занял пост руководителя Московского аналитического центра в сфере городского хозяйства. Совершенно очевидно, что тогда же он познакомился с Алексеем Смирновым, который, напомню, в 2016-2018 годах занимался московским ЖКХ. В 2018-м они оба разъезжаются по регионам. Смирнов в Курскую область, Лукин в Ивановскую. Владимир Лукин с 18 по 20 год в правительстве Ивановской области координировал работу ЖКХ и был советником губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского. Позже стал советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В 21-м его, скорее всего, приглашает на работу старый друг Смирнов, который стал первым заместителем губернатора Курской области. 11 октября 2021 года Владимир Лукин был назначен генеральным директором АО «Корпорация развития Курской области».
Вот теперь я вас продолжу спрашивать. Эти люди, ну, конечно, были связаны еще с Москвы, повязаны. Такое братство ЖКХ, там их так как-то и называли, команды ЖКХ или какое-то более слово блатное существовало для этой группы лиц. Как вы считаете, если бы не было этих показаний Лукина, как бы вообще всплыла эта фигура губернатора Смирнова? Он же не подписывал документы с ним никакие. Там же нет, нигде его фамилия не фигурирует. Кроме того, что мы знаем, логически вычисляем, что они дружили давно.
Но в данном случае здесь, я думаю, сыграла роль классическая дилемма заключенного. Но сама по себе корпорация развития – это очень интересный зверь, так сказать. Его единственным учредителем является администрация области. То есть область отдавала самые злачные контракты самой себе. Она в разное время, корпорация развития, отмечалась тем, что ей были отданы контракты на строительство промышленного кластера «Третий полюс». Даже на оккупированных территориях в Мариуполе ей отдали контракты. Собственно, вишенка на торте – это фортификации.
Да, такая жирная, большая жирная, да, вишня. Да. И вот еще раз хочу для вас и особенно для нашей аудитории подчеркнуть. Там же губернатором-то в тот момент, когда в 23-м году все эти контракты заключались, был Роман Старовойт, который кругом выходил и говорил, что ну какие Украины, но они не нападут на нас, что вы, но мы построим, но они не нападут, у нас все идет хорошо. Роман Старовойт, он в деле, как ни странно, совершенно не фигурирует. Значит ли это, что в конце концов министра транспорта нынешнего Романа Старовойта все-таки дернут, привлекут по этой истории, как вы думаете, или ограничится битьем Смирнова, который уступил ему свой пост в декабре прошлого года? Не ему, а Хинштейну Александру. Не ему, конечно, не Старовойту, а Александру Хинштейну.
На мое мнение, Старовойт все-таки, в отличие от своих коллег, именно Старовойт привел своего друга Смирнова, а тот уже по цепочке, соответственно, Лукина в управлении регионом. Он все-таки будет похитрее. Эти двое — это какое-то потрясающее сочетание жадности, глупости и невезения. Потому что, ну, не повезло им. Тут началась операция сил обороны Украины, и замалчивать уже не получилось.
Да, не повезло им с августом, 6 августа 2024 года очень сильно всей этой бригаде. Спасибо вам за этот комментарий. И сейчас я хотела бы, чтобы вы посмотрели сюжет, который подготовил наш корреспондент Артур Давлетшин, в котором показана полная картина строительства фортификационных сооружений вдоль границы России и Украины.
Фортификационное сооружение – достаточно широкое понятие. Ими считаются и окопы, и подземные командные пункты, укрепления для танков и зенитных орудий. Обычно они располагались около военных баз, но по ходу войны общая граница России с Украиной превратилась в одну военную базу. Линия фронта тянется по границе Курской, Белгородской и Брянской областей. В начале войны единой системы оборонительных сооружений не было. Первым возводить ее начал почивший Пригожин со своей ЧВК в Донецкой и Луганской областях еще осенью 22-го. Линия Вагнера была весьма примитивной. Бетонные блоки или зубы дракона, как их называют, чтобы замедлить продвижение вражеской техники, траншеи между и по обе стороны от зубов и мины. Аффилированные с Пригожиным издания типа «Реофан» писали о них с восхищением.
Линия Вагнера уже сейчас пролегает на десятки километров и используется грамотно по всем правилам. С квадратно-пирамидальными укреплениями из железобетона и минными заграждениями. В ближайшем будущем эта система будет сравнима с легендарными укреплениями прошлых войн – линиями Маннергейма и Мажино.
Следующим за возведение фортификаций взялся генерал Суровикин. После отступления из Херсона осенью 22-го он приказал построить линию обороны в 60 километров от города, по правому берегу Днепра. Она растянулась от Херсонской до Белгородской области по оккупированным территориям. Ее техническое устройство было совершеннее, чем у линии Пригожина, и состояло из 6 разных типов фортификаций. Сначала были минные поля, за ними так называемые лисьи норы, сеть развилистых и неглубоких траншей для пехоты. Следом противотанковый ров, только за ним зубы дракона, дальше укрепленные траншеи для ведения огня, а в конце стояла артиллерия. Пробить такую линию обороны было куда сложнее. И если оккупированные территории к началу 23-го года были достаточно защищены, то границу России с Украиной охраняли только пограничники. Пригожин предлагал помощь белгородскому губернатору Гладкову, однако они не смогли договориться. Осенью 22-го на границе области появились зубы дракона. Позже, в 23-м, там появилась и колючая проволока. Губернатор назвал свою линию засечной чертой по аналогии с укреплениями времен 16 века для защиты от татар. На проект защиты региона ушли 10 миллиардов рублей. Власти Курской тоже пообещали подстроить аналог линии Суровикина, однако к моменту входа ВСУ в область в августе прошлого года оказалось, что там только известные зубы дракона, и то не по всей линии фронта. На фоне провалов в Белгородской области соседняя Брянская область кажется, что упакована лучше.
Под землей. Так сейчас выглядит пограничная застава.
Это место несения службы, пограничный наряд.
А, это всего лишь для наряда?
Да, место несения службы, одного пограничного наряда.
А, это один пограничный наряд, а я думал, застава такая.
У заставы таких мест несколько десятков.
Заставу таких мест несколько десятков.
В целом, на оборону Белгородской, Брянской и Курской области власти потратили, по открытым источникам, 25,5 миллиардов рублей. При этом на Брянскую область известно только о 500 миллионах. Линия Вагнера могла обойтись Пригожину в 6 миллиардов рублей. Стоимость линии Суровикина посчитать сложнее, большая часть контрактов засекречена. Поэтому полная ее стоимость остается неизвестной.
Ну вот очень правильно, что наш корреспондент уточнил, открытые контракты, потому что вот из этих 25 миллиардов открытых контрактов 19 миллиардов приходится открыто на Курскую область. Игорь Романенко, хочу спросить вас, вашу оценку, узнать качество этих сооружений. Может быть, вы можете дать, в зависимости от географии, дать вот свою оценку того, хорошо они сделаны, плохо они сделаны, как в Курской области или как вот в Брянской, где вроде как прям упаковались на случай вторжения.
Ничто так не учит, как непосредственная сама война. И войска, которые принимают участие в ней, они, если хотят выжить в войне, в очень серьезном испытании, значит, они должны используют все возможности, и фортификация одна из таких. И поэтому Пригожин, как, в общем-то, организатор, он как военный, но не специалист, но как организатор был, наверное, достаточно сильный, и он использовал военных специалистов квалифицированных и начал создавать, так сказать, первый из, потому что надо было воевать и повышать эффективность и наступательных действий, и обороны, и так далее. Поэтому, как и в вашем сюжете было показано, вот первые такие существенные с этой точки зрения, и по оценкам и зарубежных, и наших специалистов, это все-таки удавалось Пригожину. Суровикин пошел дальше. Тем более, что в 23-м, конец 22-го, начале 23-го года американцы своими торможениями всего, что обещано было с их стороны оказать помощь вооружению, технике, боеприпасе Украины, они за эти процессы затягивали. И даже на начало, на контрнаступление сил обороны Украины, которые начались, переносились, и начались там, по-моему, 4 июня, уже удалось за полгода построить вот линию Суровикину по тому, как было показано, я бы сказал так, классически, достаточно сильно. Вот использовалось по этой классике, и время было предоставлено достаточно основательно. В связи с этим, то есть недоукомплектованности в поставках, причем это было поставки только на одно направление, а действие сначала на самом эффективном направлении было залито водой, подорвали плотину Каховскую ГЭС, а остальное, вот Мелитопольское направление, Бердянское, это было в направлении уже подготовленной обороны, основу которой составляли фортификации, но не только. И там у вас показано, что были и минные поля, и резервы, и артиллерийские, ну и все остальное.
Спасибо вам большое за этот комментарий. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.